по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1218-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы продолжаем с вами сегодня читать книгу пророка Малахии. И я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это с вами за 5 с небольшим лет. И используем мы при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm. Вы можете также писать нам в нашем приложении Theos. Вы можете писать нам в группах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я напомню, что также в группах в наших по страницам Библии ВКонтакте в нашей группе есть записи уже вышедших передач. Ну и, собственно, те же программы вы можете найти и на нашем сайте, и можете тоже найти в приложении. Сейчас это становится все более и более важно, потому что вышедших программ все больше и больше. И вот многие темы, которые мы с вами обсуждаем, на самом деле мы уже обсуждали. Вообще, если серьезно, то очень странно было бы, если бы вдруг сейчас, когда мы уже, в общем, подходим к завершению нашего цикла, если бы вдруг сейчас появилась какая-то тема, которую мы раньше никогда не обсуждали. Вот, ну как, мы прошли с вами почти всю Библию. Значит, если бы вдруг появилось что-то такое, что мы не обсуждали, знаете, что это означало бы? Это означало бы, что Господь на протяжении 65 книг об этом не говорил, ну то есть никак не говорил, ни с какой стороны. А сейчас вдруг он об этом стал говорить. Но нет, дело-то как раз в том, что наиболее важные темы Библии – это такие сквозные темы. Они проходят через все Священное Писание. Кто-то скажет, ну а как же Откровение Иоанна Богослова? Там ведь есть реально новое откровение, например, по поводу нового неба и новой земли. Да, но, во-первых, предвестники этого откровения уже были в других книгах Священного Писания. А во-вторых, на самом деле, вот, ну, скажем так, без понимания других книг, без понимания других книг Библии, Откровение Иоанна Богослова невозможно понять. То есть вы не разберете, что там, если вы не знаете того, что Господь открывал своему народу раньше. Поэтому, конечно, сейчас особенно важно обращаться и к другим книгам Священного Писания. И если вы слушаете эти программы, также вы можете обращаться к уже вышедшим нашим эфирам. Я почитаю ваши комментарии. Их сегодня не так много, но они очень хорошие, интересные. Есть что почитать сегодня. Жанна, она нам так улыбается, насколько я понимаю, и славит Господа при этом. Слава Господу за все то, что Он делает для нас. Это бывает трудно понять порою. Вот вчера в церкви ведущий молитвы говорил очень интересную вещь. Он говорит, причем это не его идея, эту идею он услышал у кого-то, но идея очень хорошая. Когда вам трудно бывает быть благодарным, когда вы не знаете, за что благодарить Бога, представьте себе, пожалуйста, что то, что все, что у вас есть сейчас, вдруг исчезло. Я повторю, все, что у вас есть сейчас, вдруг исчезло, его нет. Кстати, когда 24 февраля закончился мир, многие из нас вдруг поняли, что это такое. И вот когда то, что было раньше, вот этого нет. А в голову не приходило за это благодарить. Но вот представьте себе, пожалуйста, что привычного не осталось, привычного нет. И тогда за это привычное ты действительно начинаешь благодарить Господа. Пишет нам Любовь Кичук. Благодарю Бога за это доброе солнечное утро. Вот, да, вроде бы какие-то такие очевидные вещи. Но опять-таки, а представьте себе, что этого нет. А представьте себе, что все по-другому. И тогда действительно в сердце благодарность растет. Александра Элитова пишет: «Привет всем, дорогие возлюбленные Иисусом Христом! Пусть мудрость Божия и милость пребудет с нами». Вот это уже молитва. Это, причем молитва прошения. Благодарность – она тоже молитва. Мы благодарим, но мы также просим. Господь дает нам утро, Господь дает нам этот замечательный день, но нам нужна Его премудрость, нам нужна Его мудрость. И вот, в частности, Его мудрость нам нужна для того, чтобы отвечать и на следующие комментарии, к которым мы с вами постепенно подходим. Свет Конец пишет: «Бог-то Бог, но сам не будь плох. Мне больше нравится вариант «на Бога надейся, но и сам не плашай». Потому что если мы говорим, что сам не будь плох, ну, я могу быть неплох только в Иисусе Христе. Тут все однозначно. Да, без Бога я плох в любом случае. Я даже, давайте называть вещи своими именами. Это не просто про то, что я плох, это про то, что я грешен. Плох, неплох, это все субъективно. Потому что мы начинаем измерять, по крайней мере, в этой пословице, от человеческих мерок, по человеческим меркам. А вот грешен или праведен – это объективно, это мерка Божия. Это те измерения, которые, собственно, поставил сам Бог, те критерии, которые поставил сам Бог. Но то есть, вот, если в этом-то случае я никак не могу с этим согласиться, сам ты плох, без Бога будешь, а вот с Богом, только с Богом ты не будешь плох. Но более частый вариант этой поговорки – на Бога надейся, но и сам не плашай. И вот тут как посмотреть, здесь ведь есть две грани. И часто эту поговорку интерпретируют именно как: ну, Бог-то делает, но и ты, в общем-то, тоже старайся, и ты, в общем, не только на Бога надейся. Но обратите, пожалуйста, внимание, да, и можно ее так интерпретировать вполне, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь все-таки говорится: на Бога надейся. То есть упование на Бога, оно обязательно нужно. Это вот как в том старом рассказе, когда люди в лодке плывут, и встречное течение очень сильное, и волны. Это не библейская история, это скорее такая иллюстрация. И вот два человека, один молится и не гребет, он весла не берет, другой начинает грести, но он не молится. И тот, и другой, в общем, не правы в данном случае. Более того, противопоставление этих двух героев друг другу тоже неправомерно. Что лучше в этой ситуации? Грести или молиться? А что, если то и другое? А давайте вот так. И грести, и молиться. И делать свое дело. И самому не плашать. Вы понимаете, что было бы, если бы я, готовясь к этому эфиру, или точнее, не готовясь к этому эфиру, просто сказал бы: ну, Господь позаботится, Господь все усмотрит, я на Бога надеюсь. И я не прочитаю Священное Писание на сегодня, я не помолюсь о сегодняшнем эфире, я не буду читать заранее ваши комментарии, даже камеру не поставлю заранее. Просто приду, и ну, Господь же поможет. Я, конечно, понимаю, что с нами работает сегодня Александр Анисимов, я думаю, что в самом таком критическом случае он просто что-нибудь придумал бы, да? А он бы, ну, я не знаю, нет картинки, он бы поставил другую какую-нибудь картинку. Нет микрофона, он бы сел и провел эфир и сказал бы: «Здрасте, вот я сегодня с вами». Вот, потому что эфир-то должен выходить в любом случае. А может быть, и не стал бы делать этого. Он бы сказал: «Расхлебывай сам». Вот как, знаете, в том старом анекдоте, когда пастор проповедует, я вам рассказывал это уже. Пастор проповедует и слышит, и со мной такое было, и слышит, и видит, как на переднем ряду человек спит, он уснул, и он просто, вот, голова у него падает, вот, и храпит. И пастор подзывает одного из диаконов церкви, такой говорит: «Слушай, этого поди, разбуди». Вот, на что диакон говорит: «Не, ты его усыпил, ты его и буди». Вот, но, то есть ответственность. И вот как раз про ответственность часть этой истории. На Бога надейся, но также исполняй то, что ожидается от тебя. Вот в этом варианте, в такой интерпретации, я вполне могу согласиться с этой историей. Но если интерпретировать ее так, как зачастую интерпретируют, то То есть Бог-то Бог, но и сам не будь плох. Да, вот как бы Бог... Знаете, по-английски есть вариант такой, вот вариант этой же штуки, этой же пословицы, поговорки. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Тогда, конечно, нет. Тогда не пойдет. Ничего общего с Священным Писанием, ничего общего с христианским взглядом, с христианским мировоззрением. Это, конечно, не имеет. Нам доброго денечка желает наша постоянная слушательница Лариса. И она пишет: «Пусть благодать Господа наполняет душу светом и добром». Татьяна Низовская пишет: «Я видела...» Да, это про искреннюю проповедь и неискреннюю проповедь. Она пишет: «Я видела, как проповедники учат о смирении очень активно. А как касалось их, то слетали с катушек». Самый сложный момент. Вообще, это в принципе сложный момент. И сложность его заключается в том, чтобы пропускать через себя, относить к себе то, что ты проповедуешь. Это не значит, что ты будешь всегда совершенен в том, что ты проповедуешь. Но если ты проповедуешь о том, что... с чем у тебя вообще никак, а пытаешься представить, что у тебя все круто, тогда возникает проблема. Был у меня в свое время, много уже лет назад, хороший знакомый, звали его Николай Федорович Шалатовский. Был он христианским поэтом, достаточно известным человеком. Вот. И вот Николай Федорович, я как-то попросил его проповедовать в церкви на одну конкретную тему. И он такой говорит: «Знаешь, на все другие или на многие другие темы буду проповедовать. А вот об этом, извини, но проповедовать не буду. Потому что я не вижу возможности для себя об этом говорить и не быть лицемером. Потому что у меня как раз с этим проблемы, но вот я не готов сейчас об этом проповедовать». И это хороший подход зрелого христианина. Это, кстати, подводит нас к тому, о чем уже писал Александр. Мы к этому тоже подойдем. Вот он говорит: я об этом сейчас, на эту тему сейчас проповедовать не буду. Проблема будет, если у нас очень много таких тем. Значит, куда ни посмотришь, я об этом проповедовать не буду, я об этом проповедовать не могу. Но действительно, порой есть смысл воздержаться. А если ты понимаешь, что таких тем много, то тогда, может быть, ты вообще не готов к служению. Может быть, ты вообще не можешь нести служение. Вот это конкретно. Но при этом другое нести можешь. Прочитаю комментарий от Александра Павлюкевича. Тут будет интересная такая история. Когда происходит подмена понятий. Причем подмена постепенная. Начинается все хорошо. Как в свое время говорил наш преподаватель по логике, в логике очень важно следить, чтобы человек начинал говорить об одном и завершал говорить об этом же, чтобы смысл не менялся. Иначе, он говорит, как на станции, на вокзале. Да, на вокзале нужно следить внимательно, особенно на большом вокзале, чтобы чемоданы не уперли. То вот чемодан – это вот этот первоначальный смысл. И ты смотришь и следишь, чтобы в процессе рассуждения человек случайно или намеренно от этого смысла не перешел к чему-то еще. Ну, он начинает говорить про одно. Да, вот такой известный пример. Сейчас дойду до комментария Александра. Такой известный пример. Жена, молодая жена спрашивает. Да, и они там в этой истории, они еще живут в квартире ее родителей. Молодая жена спрашивает мужа: «Ну, как тебе каша?» Он говорит: «Ну, нормально, только мне кажется, что вот не досластило немножко». Она говорит: «Ах, тебе не нравится? Не досластило, да? Ага, но я всегда что-нибудь недослащиваю и недосаливаю. Значит, ты думаешь, что я всегда плохо готовлю? Значит, ты думаешь, что я вообще не умею? Ничего не умею. Мама, он меня дурой назвал». Это, конечно, такое сгущение красок определенное. Но вот это вот пример постепенной, а в данном случае не очень постепенной подмены понятий. Никем он ее не называл. Он просто сказал, что кашу она не досолила. И это не про нее было. Это в принципе... Да, это было про кашу. Конечно, про ее действия применительно к каше, но не то, к чему она пришла. Так вот, смотрите, что пишет Александр. «Благодарю, Олег. Вот теперь у меня на душе стало теплее». Очень приятно, хорошо, Александр. Читаем. Очень хорошо подходит к затронутой мной теме. Кто имеет право проповедовать, говорить о Боге церкви или миру? Вторая глава послания к римлянам об этом говорит. В пятом стихе обращается внимание на нераскаянный грех, на который вы обратили внимание. Все пока в порядке. Из 24 стиха говорится о том, что из-за них, свидетельствующих о нем, порочится его имя. Простите, пожалуйста. Да, порочится его имя среди других народов. Получается, что прежде чем браться за спасение мира, вот здесь вот происходит эта подмена, прежде чем браться за спасение мира, говорить людям о Боге, надо очень четко разобраться в самом себе. Задать вопрос, а я отношусь к тем 11 ученикам, которым Иисус дал поручение? Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Вот, конечно, вы не относитесь, и я не отношусь, и вы, Александр, не относитесь к тем 11 ученикам, которым Иисус дал поручение. Очевидно, что к концу вашего комментария мы вышли уже на какой-то совершенно другой путь. Мы говорили о чем-то совершенно, заговорили о чем-то совершенно другом. То есть вначале речь шла о грехе, о нераскаянном грехе. Ну так в нераскаянном грехе можно и нужно раскаиваться. Причем не просто для того, чтобы иметь возможность Евангелие проповедовать, а по жизни важно раскаиваться, приносить это Богу. Вот и против этого никто не будет спорить. Где происходит в этом сообщении подмена понятий? Подмена понятий происходит там, где вы говорите, сначала надо сделать одно, то есть раскаяться в этом нераскаянном грехе. И вообще, в принципе, раскаяться в грехе. А потом уже проповедовать Евангелие. Вот это движение сначала и потом. Но возникает такой вопрос. Представьте себе, что вы стали совершенным. Ну вот, вы раскаялись во всех грехах, вы разобрались во всем, то есть все у вас хорошо в отношениях с Богом, в отношениях с людям, и вы говорите, вот теперь я готов к тому, чтобы проповедовать Евангелие. А как грех-то приходит в жизнь? А что, после этого есть такая стена, по причине которой вы никогда уже не согрешите, и все у вас будет нормально? Да нет, конечно. Вы выходите на улицу, и у вас пачкаются руки. Вы приходите в мир, вы живете в мире, и вы оскверняетесь грехом. Штука-то как раз в том, что нельзя разводить это по временному, вот этому, по временной оси такой, да, вот сначала, там, слева направо идем. Сначала я во всем раскаялся, потом я начинаю служить. Дело в том, что раскаяние, покаяние, это постоянная штука. К сожалению, мы иногда не учитываем это в нашей проповеди. Мы такие, вот ты был неверующим, ты был не христианином, теперь ты раскаялся, такой поворот произошел у тебя на 180 градусов, и ты пошел дальше вперед. И вроде бы каяться тебе больше не в чем. Подожди, а тот грех, который к тебе начинает прилипать, просто потому что ты по жизни идешь, а в нем что, не кается, что ли? А как быть с этим? А то ведь получается, как сказал один молодой проповедник в проповеди, все смеялись по этому поводу, а он сначала не понял, за что, из-за чего. Он говорит, я хочу вас призвать к покаянию, чтобы у вас в вашей жизни в этот момент, в момент покаяния, произошел настоящий поворот на 360 градусов. И ему сказали, а ты про что? Ты как? Что такое поворот на 360 градусов? Короче говоря, вот, но смысл в том, что и после покаяния мы продолжаем бороться с грехом. Только мы боремся с грехом уже силой Божьей. Мы боремся с грехом, когда Дух Святой живет в нас. Это совершенно другое. Но вот это исполнение Святым Духом, но исполняйтесь Святым Духом, да, оно происходит снова и снова. Это не одноразовое действие, как вот один раз исполнилось, и все у меня нормально. Это действие повторяющееся. Поэтому получается, Александр, что мы можем проповедовать, если мы пребываем, и мы должны проповедовать, кстати говоря, если мы пребываем в открытости перед Богом, если мы говорим, да, Боже, я согрешил, вот это был серьезный грех, и я каюсь перед Тобой, и мы готовы это делать. Да, бывают вещи, которые нас дисквалифицируют, и когда мы не готовы каяться, это как раз и есть та дисквалифицирующая вещь, то дисквалифицирующее качество. Но вообще говоря, конечно, это процессы одновременно. Это не то, что я сначала стал совершенным, а потом я буду проповедовать, благовествовать, рассказывать о Христе. Вот, потому что тогда непонятно, как ты дальше вообще в этом мире живешь. Свет Конец пишет: «Я тоже люблю тех, кто меня любит, и ненавижу тех, кто меня ненавидит. А чем я отличаюсь от Бога?» Да вообще-то многим отличаетесь. Многим отличаетесь. Ну, например, тем, что Бог свят, а вы нет. Более того, Бог возлюбил нас, прежде чем мы возлюбили Его. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому вот люблю тех, кто меня любит, ненавижу тех, кто меня ненавидит, это уж точно не от Бога. Он возлюбил нас, и не о Боге. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Давайте обратимся к Библии, но прежде чем это сделать, обратимся к Господу в молитве. Господи, храни нас, благослови сердца наши, прибудь с нами и направь нас, и наставляй нас, и учи нас сегодня. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1218-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали читать эту короткую книгу, книгу пророка Малахии. И я сказал, что у этого человека замечательное чувство юмора. При этом он начинает свою книгу весьма возвышенно, даже пафосно. Но дальше мы снова и снова видим в этой книге один и тот же подход. Бог делает некоторое утверждение, некое заявление относительно этих людей, относительно Израиля. И они сразу же на это заявление отвечают. Причем отвечают порой весьма саркастично. Более того, их ответ порой даже звучит как оскорбление в адрес Бога. Однако каждый раз и у Бога тоже есть для них ответ. И в прошлый раз мы начали со второго стиха, где Бог говорит, что «Я возлюбил вас». Давайте мы с вами прочитаем этот стих еще раз. Первая глава, второй стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вот, собственно, утверждение Божие и также сразу ответ этих людей. «В чем явил ты любовь к нам?» И дальше Божья реакция на это. «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». И давайте сразу прочитаем и 4, и 5 стихи. «Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда». И 5 стих. «И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Что же, по сути, говорит им Бог? Все его общение с потомками Исава и Иакова
указывает, что он возлюбил именно Иакова, а Исава возненавидел. Иными словами, вот это был суд над Эдомом, над потомками Исава. И обратите, пожалуйста, внимание, что про идумеев давно уже ничего не слышно. Но когда вы в последний раз видели идумея? Их просто нет. Они исчезли много веков назад, потому что Бог совершил свой суд. И вот эти два Божьи действия выглядят как проявление любви и ненависти. И Бог говорит: «Я показал свою любовь к вам, Израилю». Но обратите, пожалуйста, внимание, что с самого начала Бог ничего подобного не говорил. Ему надо было дождаться, пока ситуация с потомками Исавы и Иакова получит свое историческое развитие. И таким образом становится очевидно, что Бог был абсолютно прав. Это не каприз, и это не случайное решение со стороны Бога. Кстати, Бог и вообще не принимает случайных решений. Для его решений всегда есть совершенно конкретное основание. И Бог установил отношения с этим народом. Он стал отцом этого народа, их Господом, повелителем, их Богом, а также их судьей. И судил он их, кстати, весьма сурово. Куда более сурово, между прочим, чем он судил потомков Исава. И, разумеется, самый суровый Божий суд над Израилем пришел именно тогда, когда израильтяне отвергли Мессию, отвергли Спасителя. Ну а теперь давайте прочитаем 6 стих. Он переносит нас к следующему вопросу, который задают израильтяне. Читаем первую главу книги пророка Малахии, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое». И давайте пока здесь остановимся. Кстати, здесь надо сразу отметить, Бог никогда не был отцом для израильтян лично, даже для таких известных людей, как Моисей или Давид. О них в лучшем случае говорилось, что они служители Господни. Поэтому здесь мы исходим из того, что Бог называет своим сыном не каждого конкретного израильтянина, а весь израильский народ в целом. То есть, как мы уже с вами неоднократно замечали, у Бога особые отношения именно с этим народом. И Он им здесь об этом напоминает. И дальше Он говорит: «Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Мы читали это в 6 стихе. И дальше говорит Господь вам, священники, бесславящие имя мое. Но, друзья мои, и это тоже еще не все. Бог продолжает: «Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Ну ничего же себе! Их настолько обижает, что Бог о них говорит такие вещи. Ну типа, мы ведь такие хорошие, такие добрые, такие послушные. И в храм-то мы ходим, и правила-то мы исполняем. И вообще, мы столь верны тебе, Боже, мы просто столпы Израиля, говорят эти священники. И ты нам после этого говоришь, что мы презираем твое имя. Как же это мы презираем твое имя? А ну-ка уточни, а ну-ка разъясни. И вот послушайте, что отвечает им на это Бог. Я прочитаю 7 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Нечистый хлеб в данном случае – это нечистая жертва. Скорее всего, имеются в виду все-таки жертвенные животные. Мы дойдем до 8 стиха, мы увидим, почему. Вот нечистую жертву они приносили к Господу, когда совершали всесожжение. Да, они исполняли закон Моисеев, но Бог им указывает на то, что жертва их была нечиста. И они задают Богу еще один возмущенный вопрос. Чем же они нечистые, наши жертвы? В чем же с ними такая уж большая проблема? Да, конечно, эти люди невероятно обижены, что Бог даже осмеливается им такое говорить. Потому что они ведь, как мы уже отметили, столь красивы, столь благочестивы, столь набожны. И, кстати, нечистая жертва – это ведь очень серьезное обвинение, очень серьезный упрек, если этот упрек обоснован. Ну и можно подумать, что они-то как раз и просят у Бога обосновать это утверждение. Однако тон здесь все-таки другой. Они ни о чем Бога не просят. Они просто отвергают то, что говорит Бог. Они ведут себя так, как будто вообще не понимают, о чем это он. Но Бог все равно им отвечает. «Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Давайте еще раз прочитаем 7 стих, для того, чтобы не запутаться и для того, чтобы увидеть всю эту цепочку мыслей. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя?» Дальше Божий ответ. «Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Кстати, трапеза в данном контексте – это, конечно, именно жертвенник. Их неуважение, их презрение к Божьей трапезе проявлялось в их действиях. Осквернены были сердца этих людей. И, естественно, также и жертва, которую они приносили, была из-за этого осквернена. Ведь они должны были стать мощным свидетельством для язычников, то есть для народов. Тем более, что Бог ведь намерен возвеличить свое имя среди всех народов, среди язычников. Но давайте мы с вами пойдем дальше. Бог говорит здесь слова, от которых некоторым из нас может стать не по себе или даже больно. Давайте прочитаем 8 стих. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю или твоему правителю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф». Концовка «поднеси это твоему князю» – это можно также переводить и «поднеси твоему правителю» или «заплати это твоему правителю в качестве налога». Итак, Бог говорит здесь именно о жертвенных животных. Полагаю, что то же самое происходило и в 7 стихе, как мы с вами об этом уже говорили. И Бог говорит им очень сильные слова. Смотрите, что там происходило. Я попробую сделать некую историческую реконструкцию. В Библии вот этого дословно нет, но восстановить такой ход событий вполне можно. Итак, представьте себе человека, который живет, ну, например, где-нибудь в горной земле колена Ефрема. Он выращивает скот, и у него действительно очень хороший скот. Он даже участвует в местных скотоводческих выставках. И он получает первые призы, он получает медали. И вот в один не столь прекрасный день его лучший бык заболевает. И становится понятно, что долго этот бык не проживет, он долго не продержится, он скоро околеет. И вот тогда этот израильтянин говорит: «Живо собираемся и едем в Иерусалим. И я принесу этого быка в жертву, пока еще не поздно». И да, конечно, священники могли увидеть, что бык болен, что бык вот-вот помрет. Но приехал-то к ним уважаемый человек, приехал-то к ним известный человек. И, конечно, они закрывают на это глаза, и они приносят в жертву этого быка от известного человека. Да, священники, которые рядом находились, они-то, конечно, могли все увидеть. Но были и люди, которые стояли поодаль. Были и те, кто наблюдали. И они-то могли и не увидеть, что бык смертельно болен. Напротив, они видят, что этот уважаемый человек принес в жертву своего лучшего быка, победителя многих соревнований. И люди говорили: «Какой же щедрый этот господин такой-то и такой-то! Ведь лучшего быка Господу посвятил». Вот, скорее всего, у них именно так и происходило. Ну а сегодня? Разве сегодня у нас не бывает чего-то подобного? Помните, о чем предупреждал апостол Павел? В последние дни, среди прочего, люди будут иметь только вид благочестия. То есть они покажутся очень благочестивыми. И знаете, от чего меня сегодня буквально воротит? От этого поверхностного святошества, которое проявляют многие так называемые христиане, имеющие только вид благочестия. Понимаете, можно положить в масленку маргарин, и он будет по виду как масло. Даже, возможно, по крайней мере, издалека, по запаху он будет как масло. Но это все равно не масло. Это все равно маргарин. Я уже как-то рассказывал вам историю о человеке, который накануне 8 марта решил купить жене подарок. Он пришел в магазин и говорит консультанту: «Знаете, я хочу жене купить такой подарок, чтобы выглядело круто, но было недорого. Вот вы мне что-нибудь можете предложить?» И продавец-консультант предложил ему недорогую стиральную машину, которая действительно выглядела очень круто и стоила недорого. «Так в чем проблема с этой стиральной машиной? Почему она так дешево стоит?» – спросил покупатель. «Да понимаете, – сказал продавец, – у нее ржавый барабан. Но ржавчину сразу не видно. Она вон там, внутри. Вот посмотрите». Покупатель посмотрел и говорит: «Ну да, ржавый, но крутая машинка. Жена не заметит. Все, покупаю это к 8 марта. Выписывайте». Но вы представляете, что могло быть дальше? Я не знаю подробностей, но я предполагаю, что этому человеку доставили машинку стиральную, и жена была очень-очень рада, но потом оказалось, что барабан-то ржавый. Скорее всего, если сразу не заметила жена, то после первой же стирки это стало заметно. И более того, потом оказалось, что человек, покупая такую стиральную машинку, был предупрежден о дефекте. Вот то же самое порой бывает и в наших отношениях с Богом. И это, друзья мои, предупреждающий сигнал. Это красный флажок. Человек хочет, чтобы все выглядело красиво. Но ключевое слово здесь именно «выглядело». Да, друзья мои, я вас лично не знаю. Но я знаю, что многие из вас ходят в церковь. И такие люди слушают проповедь. И они вполне ортодоксальны в своем богословии. Они, где надо, говорят «аминь». Они, где надо, встают, где надо, садятся. Они знают правильные христианские слова и выражения. Они могут весьма благочестиво рассуждать. Однако на самом деле истина в их жизни лишь напускная, лишь поверхностная. И более того, вот эту поверхностность в своем сердце они даже осознают. И им при этом нормально. Как нормально было тому человеку, подарившему жене стиральную машину с ржавым барабаном. Так вот, что я вам на этот счет скажу. Самим этим своим подходом такие люди презирают Бога. В свое время доктор Джордж Кэмпбелл Морган написал такие слова: «Меня куда больше беспокоит осквернение церкви, нежели осквернение улицы». Да, друзья мои, осквернение улицы – это, конечно, страшно, это, конечно, плохо. Однако куда страшнее осквернение церкви, или, если хотите, осквернение святилища.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но кто-то скажет: «Да я никогда и не приносил Богу больного быка в жертву». Но смотрите, что говорит дальше Бог. «Поднеси-ка этого быка своему правителю и попробуй отдать его в качестве налога». Ну и, кстати, тут ведь получается хороший вопрос. Чего вы отдаете больше? Денег в налогах государству или пожертвований Богу на Божье дело? И вот тут я скажу просто и без прикрас. Стыд вам, если ваши налоги больше, чем пожертвования на Божье дело. И знаете, я считаю, что когда в церкви мы собираем пожертвования, в наших сердцах бывает больше грязи, чем в самой грязной ночлежке самого отвратительного города на земле. Больше грязи, чем в самом грязном притоне. Почему? Да потому что у нас слишком много напускного и слишком много обмана. Я встречал людей, которые щедро жертвуют на Божье дело, но только при условии, что получатели будут постоянно публично упоминать их доброту и щедрость. Я встречал людей, которые готовы пожертвовать на дело Божие, Однако настаивают, чтобы на самом видном месте красовался их портрет. И если вы один из таких людей, то услышьте, пожалуйста, и усвойте, пожалуйста, вы жертвуете на дело Божие. То есть ради того, чтобы прославлялось имя Бога, а никак не ваше имя. И, кстати, нашему служению по страницам Библии иногда предлагают финансовую поддержку именно на таких условиях. Мы вам пожертвуем, но вы нас пропиарите. Или, по крайней мере, вы в каждой передаче, в каждом выпуске будете говорить, что нас поддерживает тот-то и тот-то. Но простите, друзья мои, это ведь уже не пожертвование, это банальная реклама. И все-таки я сразу должен сказать, что подобное отношение бывает, к счастью, не столь часто. По крайней мере, мы вот в нашем служении получаем не очень много таких предложений. Напротив, есть немало людей, которые и сегодня готовы жертвовать ради Бога, а не ради себя. И нас это весьма радует. Помните, что говорит по этому поводу Иисус в своей Нагорной проповеди? Он говорит о примере фарисея, который молится так, чтобы все слышали. Фарисея, который жертвует так, чтобы тоже все слышали. И Иисус дает другой вариант. Иисус говорит о том, что должно быть на самом деле. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, начиная с 1 стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ну и дальше подобным же образом говорится о молитве. Эти фарисеи, о которых мы с вами здесь читаем, очень любили публичность, когда делали добро. Вот такие же люди, к сожалению, бывают и сегодня. Расскажу вам еще одну историю. Как-то я об этом уже рассказывал, но можно и повториться. Однажды мы с одним человеком пошли в субботу вечером в ресторан. И я видел, какие огромные чаевые он дал официантке. Я не знаю почему, мне кажется, что она ничего такого особенного не делала. Чаевых в 10% там было вполне достаточно. Я видел, однако, что он дал гораздо больше. На следующий день мы вместе с этим человеком пошли в церковь. И я видел, сколько он положил денег в церковь. И знаете что? Вот сумма, которую он пожертвовал тогда в церкви, была раз в 10 меньше чаевых, которые накануне он оставил официантке. Есть даже анекдот на эту тему, анекдот американский, и, собственно, я его в таком виде расскажу. 100-долларовая купюра встречается с 1-долларовой купюрой. И обе они уже в конце своей жизни, их везут на утилизацию, потому что они истерты, потому что они уже много-много лет в обращении, в обороте. Вот обе купюры выводят из оборота. И 100-долларовая купюра разговорилась с 1-долларовой. 1-долларовая спрашивает, что ты повидала за свою жизнь? И 100-долларовая купюра начала рассказывать ей, вот я бывала на замечательных вечеринках, в дорогих магазинах, я бывала в роскошных отелях, я бывала в элитных клубах. И вот 1-долларовая купюра слушала, слушала ее, а потом так тяжело вздохнула и говорит, у меня в жизни все одно и то же, каждое воскресенье. Идем в церковь, идем в церковь, идем в церковь. И вот я и думаю, вот сидел Иисус у сокровищницы храма, наблюдал, как люди жертвуют. И вполне возможно, что некоторые задавались тогда вопросом, а какое ему вообще-то дело? С чего это он смотрит, как я жертвую? Да ведь, между прочим, он Господь Иисус Христос. И почему бы ему тогда не посмотреть на жертвующих в храмовую сокровищницу? Ну и с другой стороны, почему бы ему сегодня, воскресным утром, не посмотреть и на вас? Что вы отдаете? На что вы готовы больше отдать денег? На Божие дело или на хороший обед? Жертвуете ли вы щедро? Делаете ли вы это самоотверженно? Или для вас это нечто вроде шоу? И я вам скажу. Вот этого старого больного быка, о котором мы сегодня говорили, или эту старую больную корову, до сих пор снова и снова таскают в церковь. И поверьте, Господь Иисус тогда такого не принимал и сейчас не принимает. И здесь, в библейском тексте, перед нами жгучий сарказм. И да, кому-то будет больно это услышать, но я все-таки еще раз перечитаю 8 стих. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» говорит Господь Саваоф. Так вот вопрос. Что вы приносите Господу? И да, конечно, это не мое дело. Но здесь ведь не я вас об этом спрашиваю. Здесь спрашивает вас сам Господь через свое слово. Вот представь себе, что ты попытаешься платить налоги так же, как ты жертвуешь на дело Божие. И что тогда будет? Ну и вообще, жертвуешь ли ты Господу больше, чем сумма твоих налогов? Кто-то скажет, но ведь платить налоги – это моя обязанность. Да, конечно. Но как же насчет жертвования Господу? Это ведь должно быть основано на любви. Ведь сам Иисус спрашивал, любишь ли ты меня? Или еще он говорил, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я не считаю, кстати, что к нам сегодня относятся заповеди о десятине. Вообще, в ветхозаветные времена израильтяне ведь отдавали существенно больше, чем 10%. Реально, они отдавали Господу до 30% всего своего дохода. Ну так вот вопрос. А вы тоже жертвуете 30%? Когда Господь Иисус сидел у храмовой сокровищницы, Он видел, как жертвуют богатые. И они жертвовали много, но Он их за это не похвалил, потому что главное они все-таки оставляли для себя. Но потом Иисус увидел эту бедную вдову. И, честно говоря, та лепта, которую она внесла, ничтожна по сравнению с храмовым богатством и храмовым великолепием. Вот реально, это было ничто. Однако Господь Иисус обратил эту лепту бедной вдовы в великое небесное сокровище. И Он сказал, она пожертвовала больше, чем все остальные. И в заключение скажу еще вот что. В церкви я никогда не проверял, кто и сколько жертвует. Не проверял раньше и не собираюсь этого делать. Однако я вижу статистику пожертвований нашего служения. И знаете, меня поражает то, как Бог ведет это служение. Он ведет его через многих небогатых людей, которые присылают скромные, но при этом бесценные пожертвования. Да, кажется, это очень скромно. Но я вам вот что скажу. Когда много таких людей, как эта вдова, собираются вместе, тогда это действительно впечатляет. И развивается, идет вперед Божие служение. Делается Божье дело. Да, конечно, иногда мы получаем и весьма крупные пожертвования. Но знаете что? Господу не нужна ваша больная корова, но при этом ее все равно продолжают снова и снова таскать в церковь. Многие, к сожалению, именно так и жертвуют. Да, об этом больно говорить. Это бывает больно слышать. Однако мы должны это говорить. Нам важно это слышать. И нам важно принимать это к сведению, делать выводы и меняться так, как меняет нас Бог. Ну а сейчас, друзья, нам нужно уже завершать нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы перейдем к теме, которая уже не будет столь болезненной. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.